Как пианист он был парадоксален, не подходил под обычные мерки, все делал вроде бы не так. Вряд ли можно назвать его и солистом в общепринятом смысле. Техникой он не блистал, о виртуозности высшего порядка и речи не было. Эллингтон в основном играл вместе с оркестром, отдельные сольные вставки более походили на интерлюдии, носили характер связок между разделами композиции. Один музыкант, не в силах постигнуть феномен игры Эллингтона, воскликнул в сердцах, восхищаясь и удивляясь одновременно: «Это гениальный пианист без техники». Он был не так уж далек от истины. Эллингтон выделялся чем-то иным, прежде всего поразительным сплавом артистических качеств. Несмотря на странную низкую посадку рук, у него было прекрасное туше, рождавшее мелодическую протяженность, особую певучесть тона. Игра, скупая на краски, никаких пианистических эффектов и при этом насыщенность, осмысленность каждой фразы, каждого аккорда, даже отдельно взятого звука, духовность – вот что прежде всего ощущалось в его игре. Александр Медведев – предисловие к русскому переводу книги Джеймса Линкольна Кольера «Дюк Эллингтон», издательство «Радуга», Москва, 1991 год. Ваши транзисторы и ваши ламповые настроены на короткие волны свободы. В противном случае вы слушаете нас с нашего бессонного сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Эдвард Кеннеди Эллингтон, известный обитателем нашей планеты как Дюк, герцог Эллингтон, появился на свет в городке Вашингтоне 29 апреля 1899 года. «The Mooch» Эллингтона и Милса, в переводе «бездельник», «попрошайка» и даже «жулик». Оркестр Дюка Эллингтона записанный отлично для Колумбии между 51 и 52 годом. Знаменитое джунглевое звучание все еще на месте, но в ритм-группе уже играет молодой контрабасист Луи Белсон, и это заметно, то есть слышно. Любимчики Дюка, в данном случае кларнетисты, Джимми Хэмилтон и Рассел Прокоп, резвятся как дети, и труба Кларка Терри хрипит, как голодный лев, разбуженный баритон саксофоном Харри Карни. И при этом караван-оркестр Эллингтона бредет, тащится, пробирается сквозь тяжелый период. Звезда оркестра Дюка, альтсаксофонист Джонни Ходжес по кличке Кролик, отвалил в затяжную пятилетнюю самоволку, и планы Метро на какое-то время превратились в пыль. Вот дуэт Дюка и Кролика сорока 59 года.
Thank you.
Loveless Blues, то есть блюз без любви, W.C. Handy, комбо Эллингтона и Ходжеса, Дюк Эллингтон Рояль, соло на альт-саксофоне Джонни Ходжеса, труба Харри Спитц Эдисона, гитара Лес Пана, Сэм Джонс, контрабас и Джо Джонс, ударные, 20 февраля 59 года. Я бы с удовольствием продолжил рассказ о кролике. Бенни Гудман называл его самым гениальным альтсаксофонистом, которого я когда-либо слышал, а Чарли Паркер, сам мэтр альтсаксофона, подарил ему титул «Лили Понс альтсаксофона». Лили Понс, если вы не проходили этого в школе, и тем более позже, была уникальным оперным колоратурным сопрано 30-х годов прошлого века. Но кролик-зверь июльский, подождем, еще немного Дюка после напоминания. Ваши соседи слушают еженедельное время джаза и не стучат вам в стенку. Это означает, что либо у вас мощный коротковолновик, либо вы слушаете нас с нашего сайта www.svoboda.org. Но прежде всего, чудесный факт, ваши соседи, несомненно, тоже любят джаз. У микрофона в лютеции ваш ДС. Дюк Эллингтон, выросший в Вашингтоне, в состоятельной семье, собирался стать живописцем. Но получилось так, что вместо красок он использовал звуки. Йоахим Берендт приводит целый лист композиций Дюка с типичными для художников названиями. От «Муд Индиго», портрета Берта Уильямса и до «Сепия Панорама». Его композиции, пишет Берендт, с их пестрой окраской тембра и гармонии являются музыкальной живописью. Даже в роли дирижера Эллингтон оставался художником, в величественном стиле конфронтации с оркестром и с его почти незаметными движениями руки, которыми он бросал на звуковой холст цветные пятна. Конец цитаты. Как пианист, Дюк Эллингтон действительно был менее грандиозен, буквально меньше ростом, чем как композитор и мэтр, лидер оркестра, но все равно интересен. Он сочинял композиции в духе лидеров «Аллеи оловянных кастрюль» Джерома Керна, Ричарда Роджерса, Коула Портера или Ирвинга Берлина. Проблема заключалась в том, что если стандарт Ирвинга Берлина мог сыграть оркестр Бенни Гудмана или же комбо Зута Симса и Элла Кона, Дюк звучал как Дюк лишь в собственном исполнении. Я имею в виду его лично за фортепиано, плюс или минус его же оркестр. Среди его самых знаменитых композиций, кроме «Mood Indigo», «Black and Tan Fantasy», «Solitude», «Sophisticated Lady» или «Do Nothing Till You Hear From Me», есть одна, которая пыталась вывести весь оркестр, минуя линию «Subway A», через пески Сахары на мифический восток. караван Эллингтона, Тизела и Милса. Большой оркестр Эллингтона в Голливуде, май 66 года. У Эллингтона можно четко выделить четыре стиля. Стиль джунглей, к нему примыкающий мифический восток, стиль настроения, mood indigo, концертный стиль и стиль стандартов, который по Беренту Эллингтон взял на прокат у Флетчера Хендерсона. Можно добавить, что пятым стилем был коктейль всех четырех. В стиле настроения четко просматривается тональная окраска, блюзовая, хотя сами пьесы не обязательно блюзы. Самый яркий пример – композиция «Solitude» – «Одиночество», которая, по словам все того же автора, вмещает в три минуты все то, на что у многих уходят тысячи страниц. Концертный стиль может быть небольшого формата, как в концерте для Кути, трубача Кути Уильямса, или же большой развернутой формы, куда можно занести знаменитые музыкальные полотна, такие как «Black, Brown and Beige». Караван Эллингтона брел на воображаемый восток, но он же положил начало и латиноамериканскому джазу. Вспомним мексиканскую сюиту Дюка. Соавтором каравана был пуэрториканский тромбонист оркестра Хуан Тизл. «Африк», она же «Африка» Дюка Эллингтона, винил под интересным и непророческим названием «Афро-евразийское затмение» февраль 71 года. Конечно, многие джазмены стремились назад, туда, откуда их вывезли работорговцы, в Африку. Дюк делал это на свой манер, Дизи Гиллеспи по-своему. Оба повлияли на латиноамериканский джаз. Но есть еще один джазмен, выращивавший собственные джунгли, в которых водились им отобранные слоны и мартышки. Его бабка со стороны матери была китаянкой. В жилах его отца текла кровь африканского вождя и шведская леди из господского дома. У отца были голубые глаза и светлая кожа. Но когда он сам в школе начинал заигрывать с белыми одноклассницами, их братья, несмотря на его скорее дальневосточный загар, пощечинами быстро убеждали его в том, что он обычный нигер. Эта странная ситуация, роль «желтого нигера», как он сам себя называл, определила его будущее и, быть может, сильнее, чем музыка. Тем более, что джаз дома был запрещен, сестры играли европейские мелодии на пианино и скрипках, а брат — иберийские на гитаре. И лишь мачеха, мать его умерла через 23 недели после родов, время от времени, о чем никто не знал, брала его в церковь Трясунов, где паства — пела, отвечая хору, входя в транс, и где месса была озвучена так же, как оркестровый экстаз в джазе, рифами и стенаниями. Спасибо всем, оставляющим комменты на сайте «Свободы» в конце передачи «Время джаза». Особенно я хочу поблагодарить Александра из городка Наишими, как он пишет, за чудесную зарисовку исчезнувшей эпохи. Напомню всем, кто собирает передачи «Времени джаза», вы можете скачать последние подкасты с нашего сайта www.svoboda.org. Сайт этот доступен всем желающим в любой точке нашей планеты. Crying Blues, плачущий блюз Чарльза Мингуса, Джаки Маклин и Джон Хэнди, альтсаксофоны, Букер Эрвин, тенор сакс, Пеппер Адамс, баритон, Джимми Ниппер и Уилли Деннис, тромбоны, Хорас Парлан, рояль, Чарли Мингус, лидер и контрабас, и Дани Ричмонд, самый молодой, самый верный участник оркестра, ударные. Винил Мингуса «Блюз и корни», записанный для «Атлантик» 4 февраля 1959 года. Иные джунгли, джунгли Мингуса-младшего, которому довелось играть в более традиционных зарослях лианы эпифитов у Дюка Эллингтона. В своей автобиографии «Beneath the Underdog» Мингус вспоминал сражения в этих джунглях. «Послушай, Чарльз», — говорит Дюк с явным удовольствием, вдевая золотые запонки Cartier в манжеты чудесной ручной пошивки рубахи, «ты мог бы предупредить меня заранее о том, что назревает нечто серьезное. Ты мог бы сыграть все же несколько аккордов, прежде чем переходить к этим фантастическим па в стиле Нижинского. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы такой крупный мужчина, как ты, мог бы двигаться так проворно. Нет, чтобы сказать мне, что у вас с Хуаном запланированы танцы. Совершенно фантастическое гамбадо, прыжок через рояль с контрабасом в руке. Человек должен действительно бояться ножа Хуана, чтобы совершать такие курбеты. Я думал, что при такой скорости передвижения ты уже дома и лежишь в кровати, а нет. Ты возвращаешься с пожарным топором и рубишь пополам стул Хуана. Ты знаешь, Хуан часто вытаскивает нож, но это все показуха. Я же никогда, в смысле ни разу в жизни, не уволил музыканта. Так что сделай одолжение, напиши заявление, что ты, скажем, уходишь по собственному желанию, творческие планы и так далее. Чарльз Мингус родился под знаком Тельца 22 апреля 1922 года на американской военной базе в Ногалесе, Аризона. Thank you. twice upon a theme.
Трижды по теме Чарли Мингуса, его мастерская джазовых композиторов. Диск, записанный Руди Ван Гелдером 31 октября 1954 года в Хакенсаке, Нью-Джерси. С Мингусом контрабас, фортепиано и лидер на этом диске играли Тад Джонс, труба, Джон Лапорта, кларнет и альт-саксофон, Тео Массеро, тенор и баритон-саксофоны, Джордж Барроу, также тенор и баритон, Джексон Уайли, виолончель, Клем де Роза, ударные. Скажу честно, Тео Массеро мне был знаком лишь в роли продюсера. Это он записал «Kind of Blue» Майлса Дэвиса, его же «Bitches Brew» и «Sketches of Spain» и «Time Out» Дэйва Брубака. Стычка Хуана Тизела с Мингусом была одной из многих. С точки зрения эволюции джазовых оркестров, в этом была своя логика. Контрабас в комбо постепенно вытеснял тромбон, взяв на себя его роль. При этом Чарли Мингус любил звук и тромбона, и тубы, вообще меди, и мы часто встречаем эти инструменты в его составах. Финишная прямая времени джаза. Вы можете слушать нас на коротких частотах через спутники Heartbird и AGSAT-3, а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже ваш ДС. Чарли Мингус получил настоящее классическое музыкальное образование, но лишь по касательной зацепил традиционный джаз. Он играл в оркестрах Ли Янга, Кидо Ори, Луи Армстронга, Лайонела Хэмптона, позже Дюка Эллингтона. Но он был, быть может, более успешен и даже важен для развития джаза в роли лидера комбо в создании авангардной коллективной импровизации. Участников его мастерских джаза легко узнать. Это, конечно же, Роланд Кёрк, Эрик Долфи, Букер Эрвин, Джаки Маклин, Дэнни Ричмонд, называя лишь некоторых. Среди его знаменитых композиций, не раз звучавших на частотах свободы, «Hawk Calling Blues», «Devil Woman», «One Bam, Thank You, Mom» и «That Chicken», «No Private Income Blues», «Better Get It In Your Soul», «Self-Portrait in Three Colors», «Fables of Phobos» и еще добрых две дюжины. Поздние композиции с сильным блюзовым вступлением вдруг начинают ползти, как старый свитер, расползаться, оставляя в воздухе звуковые клочья. Я предлагаю расстаться с Чарли Мингусом на композиции, которая нас и познакомила с ним много лет назад. Это «Better Get It In Your Soul».
Это Gitted in Your Soul Чарли Мингуса, который одно время подписывался «Барон Мингус». Знаменитый диск барона «Мингус Эхам», вышедший на Колумбии. Джон Хэнди, альт-саксофон, Букер Эрвин, тенор, Джимми Нипер, тромбон, Хорас Парлен, рояль, барон Чарли, контрабас и Дэнни Ричмонд, ударные. Запись была сделана 5 мая 1959 года. Это не все. У нас осталось несколько минут, чтобы отвесить поклон Джеймсу Питеру Джуфри, Джимми Джуфри, который родился на год раньше Мингуса, 26 апреля 1921 года в Далласе, Техас. Джимми играл на кларнете, флейте и саксофоне и, как и Мингус, способствовал развитию свободных форм джаза. Afternoon, полдень, ленивая пьеска и кларнет Джимми Джуфри, Пол Блей играл на фортепиано и Стив Своллоу на контрабасе. Диск Fusion вышел на Verve в 61 году. Вот на этот раз действительно все, занавес. Подкаст этой и предыдущих передач «Времени джаза» вы найдете на нашем сайте www.svoboda.org. Всех вам благ, поклон из цветущего Парижа. До следующей недели. Чао, бай-бай.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? мифы и репутации. Сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.